Привет, меня зовут Андрей Захаров, это канал Insider Life и стрим-прослушка о расследованиях и о тех, кто их делает. Ну, наверное, вы замечали, что... Как не замечали? Все знают, да, что в комментарии под расследованиями в социальных сетях, да на любом стриме, на самом деле, в чате и в чате нашего стрима тоже, постоянно появляются тролли. Ну, и обычно их по умолчанию идентифицируют как пригожинские. Хотя, на самом деле, в России несколько крупных фабрик троллей. И как раз на этой неделе вышло совместное расследование важных историй Белла и Медузы, аж три издания, про, наверное, главную фабрику троллей сейчас, а, возможно, как раз об этом и поговорим, так называемый «Оно диалог». Как раз с одним из авторов этого расследования, Светой Рейтер, мы, собственно, обсудим «Оно диалог». Но есть не только эта фабрика троллей. У Собянина есть огромная империя, медиа-империя и империя троллей, и о ней в свое время делал большое расследование Леша Ковалев в своем проекте «Лапша снималочная». И, собственно говоря, Леша придет ко мне тоже. Ну и, собственно, есть и пригожинская фабрика троллей, с которой, правда, непонятно, что происходит, и как раз что с ней происходит, и какого могущества она достигла накануне мятежа Пригожина, мы поговорим с Андреем Сошником, который, как и я, является знатным пригожиноведом. Вопросы гостям можно задавать в чате, я буду посматривать его, можно задавать в комментариях в моем телеграм-канале Захаров. Также можно ставить лайки, потому что тролли, они лайки не ставят. Поэтому наша задача — обогнать троллей в их активности в этом стриме. В общем, еще раз повторю, что сразу три издания сделали большое расследование про «Оно диалог», важные истории Белл и Медуза. И почему важно подчеркнуть? Потому что моя гостья, Света Рейтер, сама сначала это обязательно подчеркнет, что она всего лишь один из авторов этого расследования. Света, привет.
Привет. Я всего лишь один из авторов этого расследования, чистая правда. А основной автор, первый автор, Машка Жолобова из «Важных историй». И это тоже, ну, как бы важная вещь. Так что я за себя и за того парня. Вот. Угу.
Да, я знаю, что ты всегда очень внимательно относишься к коллегам и поправляешь меня, и правильно делаешь это. Я думаю, что ты много где рассказывал про это расследование, но я на самом деле хочу поговорить там о нем чуть глубже, о том, как оно было сделано. Но сначала давай... Для тех, кто не знает, расскажем, что такое «Оно диалог», потому что вообще звучит максимально уныло и скучно. «Оно диалог», то есть автономное некоммерческое общество «Диалог». Что это такое? И почему это страшная штука?
Автономная некоммерческая организация «Диалог». Ну, она, значит, страшная тем, что как бы она, значит, работает на совершенно разные, но, безусловно, пропагандистские цели. То есть она была создана изначально с такой невинной целью. Да? И это для обратной связи с гражданами. Граждане могут оставлять жалобы, мы над этими жалобами будем работать. И делала это, насколько я понимаю, правительство Москвы. Ну, то есть мэрия. Ну, то есть, ну, казалось бы, да, это гораздо удобнее, чем дозваниваться в мэрию, чем туда, я не знаю, чем в ЖКХ писать и ногами ходить, потому что там нет никого. Потому что вот люди, ну, такая, как бы, активный гражданин, помнишь, вот такая система примерно. Но довольно быстро выяснилось, что это безобидная по своему целеполаганию, да, заявленному структура, на самом деле занимается распространением пропаганды, да, абсолютно такой, ну, вот сейчас уже совсем очевидный и даже ничем не прикрываемые, да, даже какими-то, ну, непонятными фиговыми, простите за выражение, листками, да, и, ну, в общем, то есть они как бы появились там, не знаю, там пару лет назад, когда был ковид, они замкнули на себя все информационные потоки, и можно было ссылаться только на их сайт stopcoronavirus.rf. То есть любая информация, не верифицированная сайтом StopCoronavirus.rf, она была априори ложной. А если ты помнишь это золотое время ковида, тогда же, ну, очень много было всего и там замалчивалось, да, и непонятно было, сколько погибших от ковида, если можно так сказать, умерших, точнее, от ковида, а непонятен был масштаб заражения. Это же все достаточно долго замалчивалось и скрывалось. Но можно было обращаться только к сайту stopcoronavirus.rf. Вот сейчас, по нашим данным, оно диалог вполне себе почти открыто, занимается пиаром Минобороны, ну и занимается таким масштабным производством фейков, значит, ну, о войне. Ну вот как-то так они устроены. То есть это организация, которая прикидывается, мягко говоря, не тем, чем является на самом деле.
А ты понимаешь, какое количество пабликов в социальных сетях, которые они там, где они работают, я думаю, это Telegram, там, Контакт, Одноклассники, они, какая у них аудитория этих пабликов? Потому что я все время пытался посчитать, ну, не смог, вот сколько там, миллионы людей, вот какое количество людей они обрабатывают, условно говоря?
Я не знаю, это сложно посчитать. Я хотела рассказать две вещи. Значит, когда вышел этот текст, мне написал мой коллега бывший, который мне сказал, что ой, классно, значит, наконец-то я понял, откуда, значит, моя теща все вот эти байки неприличные берет и мне в уши льет, да, то есть мы примерно начинаем чуть-чуть понимать аудиторию, вот, что это за аудитория, потому что до этого мне никто ничего такого не рассказывал, да, вот, количество пабликов, ну, приблизительно, я думаю, что это исчисляется, мне кажется, сотнями, совершенно точно, и мне кажется, еще одна штука, я сейчас скажу, а то потом забуду, да, уже когда вышел этот текст, мы узнали такую информацию, что всякие губернаторы, ты поймешь, почему я сейчас об этом рассказываю, да, что губернаторы, ну, окей, давайте так аккуратно скажем, по данным источников, губернаторы, поскольку оно диалог еще отвечает за соцсети губернаторские, за там повышает узнаваемость, интерес, вот это все, значит, губернаторы дают пароли от своих страниц, да, а сотрудникам оно диалог, ну, чтобы у них был доступ к официальным страницам. И это можно же тоже очень классно использовать, Андрюш, поэтому мне кажется, вот весь масштаб аудитории мы до сих пор не представляем, да, вот в чистом виде, потому что когда мы писали текст, мы об этой информации не знали. Но ты же сам знаешь, что часто так бывает, ты написал и узнал, да, потому что вот на тебя вышла такая штука. И вот эта штука, она немножко тоже, ну, как бы меняет картину, потому что все растает, потому что мы теперь должны думать, а что вот еще, ну, то есть держать в голове, а что было еще вот на этих официальных страницах, что могло эту аудиторию увеличить, ну, в общем, понятно, да, к чему я клоню. Вот. Мне кажется, аудитория довольно большая, такое мне ощущение.
Да, из вашего текста я так понял, что есть, собственно, вот паблики органов власти во всех регионах, допустим, там, паблик администрации Тюменской области, да, паблик губернатора.
Да.
Я так понимаю, что есть еще неофициальные паблики, а в этих же пабликах реально, там вот есть цифра, по-моему, чуть ли не вот как раз человек, про которого позже поговорим, да, который все это создал, Табак хвастается, что у него состоят в этих пабликах половина граждан России, 50%, или интернета, в смысле, вот насколько эта цифра реально, что 50% людей, которые пользуются в России интернетом...
Да, заходит, ну, он не так говорит, но он говорит, что вот, значит, если я правильно помню эту цитату, поправь меня, если я не права, у меня сейчас уже текста перед глазами нет, но он говорит, что 50% пользователей интернета в России заходят на эти страницы, да, которые они делают. Совершенно верно. Ну, как бы мы же не понимаем, может быть, они один раз плюнули, больше не заходили, да, то есть это такая, ну, как бы не самая точная, я бы сказала, цифра, но приблизительно мы понимаем, что да, очень много. И причем мы написали этот текст, это Машина часть, да, но я про нее поговорю, потому что я как раз была в полном восхищении, куда можно и как можно напихивать пропаганду, да, ну, то есть, когда у тебя сообщество в Одноклассниках, где обсуждаются там, как сэкономить и купить что-нибудь покруче в фикс-прайсе, да, вот еще советы по дому, вот советы, как готовить, а Кириенко исполняет желание. Такой, окей, хорошо. Ну, то есть, как бы, такая вот еще работа.
Но смотри, ты говоришь, что ее основала мэрия Москвы, и там до сих пор, по-моему, учредители. Но если я правильно понял вас, да, сейчас это фабрика, ну, отдел, оно перешло чисто в АП, то есть к мэрии отношение это имеет опосредованно. То есть это чисто сейчас главный инструмент Кириенко. И вдогонку вопрос, как ты думаешь, вот можно считать, сейчас эту фабрику называть, пожалуй, главной фабрикой там медиа, контента пропагандистского, там фабрики троллей, как угодно, и, ну, судя по объемам, или мы, сложно так сказать?
Ну, сложно сказать, понимаешь, сложно сказать, потому что, ну, как бы они масштабные, они региональные, но мы же как бы не можем, опять же, посмотреть какую-то эффективность, да, ну, то есть представить себе там, ну, как бы, мне кажется, да, по моим ощущениям, она, ну, там, как бы, ну, пожалуй, наверное, самая масштабная, самая высокооплачиваемая. Я не думаю, что кто-то еще получил, сколько там, оно «Диалог» получило 9 миллиардов, а, значит, «Диалог регионы» получит, ну, какие-то бешеные цифры, там, чуть ли не по 24 миллиарда. Вот. И, как бы, ну, они, безусловно, самые, да, самые масштабные, самые хорошо оплачиваемые. Вот у меня сложилось такое ощущение, но насколько это срабатывает эффективно, вот эффективность замерить, ну, мне сложно, понимаешь, абсолютно, вот.
Но это сейчас находится именно в ведении АП, то есть к мэрии Москвы это имеет отношение посредственное, правильно? То есть использует ли мэрия Москвы возможности диалога для собственного пиара, например?
Да, нет, а насколько я понимаю, же, насколько я понимаю, но тут мы можем только опираться на слова источников. Сейчас мэрия Москвы по части пиара к услугам диалога не прибегает. Это действительно абсолютно АП-шная история, и только АП с ними работают. Ну, то есть не только вот в этой части они работают только с ними АП. Это, вот это можно сказать достаточно уверенно, да. Это чистая правда. Вот, то есть, ну, я думаю, что по этой причине финансирование «Диалог регионов» гораздо выше, там, больше, жирнее, чем финансирование просто «Оно диалога».
Ну, то есть, да, мы сейчас, как, да, получается, говорим действительно о фабрике, которая там контролирует паблики по всей стране, причем, насколько я понимаю, есть еще неофициальные паблики, да, там, просто органов власти, о которых вообще-то даже, можешь, понятия не имеешь, да, что это паблик «Оно диалог», они там продвигают, в том числе, насколько я понимаю, фейки о войне.
Да.
Мамочка Нашенкова.
Все так. Да. И все совершенно правильно, да.
Вот скажи, пожалуйста, смотри, вот ты сказала, что мы можем опираться только на слова источников. Меня всегда, когда ты пишешь про троллей, про любых, всегда был вопрос, и когда приходили там люди с такими темами, что вот как доказать, что, например, это паблик троллей, и вообще написать про троллей, да, потому что это деятельность, которая, ну, никакого, по сути, не оставляет следа. Если там, не знаю, компания оставляет след, там, не знаю, среди своей продукции, да, вот. А здесь-то как, вот, с точки зрения журналистки, насколько сложно заниматься такой темой, потому что, по сути, это только слова источников, да, ведь и технологические, и цифровые, там, очки ничего не дает.
Нет, здесь я не очень согласна. Я имела в виду, что, по словам источников, мэрия Москвы не пользуется услугами диалога. Ну, это, ну, как бы, вот в этой части как раз, мне кажется, источникам вполне можно верить. Но весь текст у нас, если ты помнишь, он основан, ну, не только на словах источников, но и в том числе там есть, безусловно, открытые данные. Но, что особенно важно, нам удалось ознакомиться с внутренними отчетами организации, понимаешь, да? И в этом случае все, мне кажется, ну, абсолютно очевидно. То есть, когда у тебя пост некоторой учительницы, которая пишет, что, значит, у нас замечательный президент, а я горжусь тем, что я русская, все эти санкции, зло, и у тебя этот, значит, учительница принимала участие в форуме классных руководителей, ее пост конкретно, значит, ну, упомянут в некотором отчете диалога как пример удачной работы и удачного фейка, да, или, ну, чего, ну, это как бы, ну, тут уже, извините, тут уже у тебя все сошлось. Ну, или, например, там, одна из моих любимых историй, это фейк про про то, что, значит, в Харькове, если я не ошибаюсь, жители заставляли держать двери открытыми, чтобы туда при необходимости вошли тероборонцы. Вот. Потом выяснилось довольно быстро, что это двери московских подъездов, и этот фейк был в качестве удачного отправлен, так сказать, заказчику, то есть администрации президента, и со мной диалог был отправлен отчет, в котором было написано: смотрите, какой мы сделали прекрасный фейк, вон даже, значит, в Харькове его опровергали, значит, дошел до аудитории. Ну, как бы, тут-то что? Ну, то есть, тут же у тебя на руках, я бы сказала, вполне себе очевидные доказательства, которые не оставляют никакого простора, понимаешь? Ну, то есть, все, вот оно есть.
Такая комбинация, да, источников и другого способа подтвердить. Вот смотри, часто спрашивают даже там в комментариях, а вот кто эти люди? Да, вот условно, кто эти люди занимаются враньем, они знают, что занимаются враньем, за деньги. Вот кто эти люди, которые руководят всем этим отрядом врущих людей, да, и вот кто этот вообще, вот, тут, знаешь, низшее звено этого отряда, вот человек, который каждый день приходит, наливает себе кофе и начинает врать. Что это за люди, как ты себе представляешь их социальный портрет?
Слушай, ну я себе представлять могу их по-разному. Я, как это называется, я не очень люблю такие предложения. Я все-таки как бы некоторым образом журналист. Но нет, сам Владимир Табак, который возглавляет «Оно диалог», он у нас достаточно подробно, мне кажется, записан. Это такой, значит, вполне себе хипстер с факультета журналистики, с броскими проектами. Значит, вот он делал вот этот знаменитый календарь журфака, когда выпускницы и абитуриентки, абитуриенток в РУМ не было, выпускницы и студентки факультета журналистики в кружевном белье поздравляли Владимира Путина с днем рождения. И мне кажется, в общем-то, Владимир Табак, он, ну, вот таким хипстером и остался. У нас там есть, если ты, у нас, значит, текст вышел в трех изданиях, но если, например, ты видел текст на, значит, на сайте «Медузы», то у нас там есть очень важное как бы к нему дополнение под названием «Читайте так же». Да? Мы вот даем сноски на тексты, которые выходили. И, значит, мой коллега Андрей Перцев делал текст и, в общем, о том, что «Оно диалог», конкретно по данным уже моих источников, Владимир Табак придумал эту... Помнишь, когда началась частичная мобилизация, разные девушки, значит, говорили, что на войну призовут там, ну, всего 1.5%. Помнишь, чего вы боитесь? Это как 1.5 картофелины, 1.5 мармеладки, это не страшно. Я открою свою косметичку, там всего 1.5, не знаю, накладных реснички. Помнишь эту рекламу? Ты помнишь? Должен да. помнить. Мне кажется, все да, помнят. Конечно. Она была в соцсетях. И все как раз поражались ее неприкрытому идиотизму, да, ну, то есть, как бы, кто, да, ну, кто в горячечном бреду поверит, что это, ну, всего лишь 1.5, ну, то есть, я не представляю себе такого человека. И здесь я очень аккуратно попробую сказать, визуально очень похоже на календарь, значит, студентки журфака поздравляют Владимира Путина с 28-летием, Владимир Владимирович, леса потушили, а я еще горю, Владимир Владимирович, вы самый лучший. Ну, то есть, мне кажется, вот стилистика, она совершенно не изменилась. То есть, мне кажется, какой-то эстетический рост Владимира Табака, да,
так.
Вот. В общем, определён вот этими двумя. Вот ранний его проект, и вот его, ну, как бы, а люди, кто там, денег, кто-то, потому что работа, значит, кто-то, потому что надо на что-то жить, что, в принципе, есть ради денег. Тут мне, вот тут мне уже сложнее. Тут мне уже сложнее себе представить такого человека, но в любом случае, ну, вот, как так устроено, ну, вот. Как-то так.
В конце твой ответ немножко пропал. Я думаю, что тролли портят связь, причем во второй раз уже. И мне, кстати, ты мне, по-моему, третий раз на прослушке. И я, у меня есть один вопрос общего характера. Ну, ты так все время интересно расскажешь, я не успеваю задать его. Поэтому, Света, поскорее делай четвертый материал, придешь, я тебе задам главный вопрос, который я могу задать уже третий раз. Спасибо тебе, что пришла.
А может быть, ты будешь его просто вначале задавать, чтобы с гарантией. Хорошо, пока. Спасибо огромное, сделаю, что позвал.
В общем, судя по всему, в России сейчас самая большая фабрика троллей — это фабрика «Оно Диалог», которую сделала мэрия, но, по сути, отдала АП и Кириенко. Но у Собянина есть своя фабрика троллей, и об этом в свое время сделал большое расследование в своем проекте «Лапшеснималочное», классное название, Алексей Ковалев, и как раз, собственно, мы с ним сейчас поговорим о Собянинской фабрике троллей. Леш, привет.
Привет. Слышно меня?
Привет.
Слышно меня?
Да, слышно.
Алло, алло.
Да, слышно. Да, слышно.
Я тут. Я смотрю в камеру.
Пока я тебя не вижу, ничего. О, все, прекрасно. Севернее, у тебя написано, да.
Севернее Корея. Это работа Артема Лоскутова.
В том расследовании была большая схема. Я предлагаю с этой схемы начать. О том, как выглядит Собянинская фабрика троллей. Давайте мы сейчас ее посмотрим. Она вот. Анатомия московской пропаганды. Можешь рассказать вкратце, как это все работает у Собянина, и потом понимаешь ли ты, что у него изменилось вообще?
Это все началось с истории с реновацией в Москве. Тебе, как человеку из Питера, наверное, и остальным людям не из Москвы, это сложно объяснить, какой в это время, в 17-м году, был срач вокруг этого. Но... Это как бы начали сразу дико пушить всякие... тогда еще это как бы довольно нелепо выглядело, сейчас с 2023 года смотришь на это, но тогда я обратил внимание, что типа каждый твит Собянина, к нему тут же набегает огромное количество этих каких-то людей, от просто каких-то порно-ботов до сотрудников всяких провластных организаций, которые тут же начинают хвалить, там, дорогой Сергей Семенович, спасибо большое, что избавили нас от этих старых хрущевок и так далее. Вот. Потом ВКонтакте появилось такое сообщество «За снос», и там оно не выглядело так, как будто его как бы создала мэрия Москвы. Это было просто какой паблик ВКонтакте. Сейчас он уже давно удален, вот, поэтому посмотреть, как оно выглядит, уже не удастся. А только в скриншотах у меня в статье на сайте noodleremover.news. Вот то, что ты сейчас показываешь, это фабрика троллей занимает только одну маленькую часть, как бы, собственно, фабрика троллей, которую я тогда нашел. Вот в левом нижнем углу, вот социальные сети, нашел я это так. Вот я нашел этот паблик «За снос», и там такие, типа, постят, там репостили такие, как бы, крик души несчастных москвичей, которые там изнывают в хрущевках, вот. Там смотришь на как бы рандомный пост, там такая девушка, типа, спасибо, Сергей Семенович, за эту программу о реновации, потому что мы так мучаемся в этих старых хрущевках с текущими трубами, с искрящей проводкой и так далее. Ну, как бы лезет, там даже особо никакого расследования не нужно делать, потому что ты лезешь в профиль к этой девушке и видишь, что, конечно же, она живет ни в какой не хрущевке, а в 150-метровой квартире папы Единоросса на Садовом кольце. Но это как бы отдельно. Про это писал тогда еще Леонид Волков у себя в блоге. Он нашел так называемый проект «Движок», в котором это как бы была живая фабрика ботов, в котором живые люди, ну, реальные люди, всякие члены так называемого молодежного парламента города Москвы, такая как бы псевдопарламентская организация, как бы карьерный лифт для молодых амбициозных единороссов, они там должны были за некие баллы внутренние в этой системе, за которые им должны были какие-то бонусы в продвижении по службе, оставлять комментарии, в которых расхваливали там мэра, правительства Москвы и так далее. Часть из этих комментариев и постов была написана этими молодежными парламентариями, которые все как один, в общем, хорошо устроены в жизни. что, конечно, особенно комично, когда именно этих людей сажают рассказывать про ужасы жизни в хрущевку, в которой они никогда не были. Вот, но потом, ну, это я просто написал у себя пост, как бы посмеяться над лицемерием этих молодых карьеристов, которые изображают несчастных там жителей разваливающихся хрущевок. Вот, но потом выяснилось, как обычно бывает, когда ты типа тянешь за ниточку в старом свитере, а он у тебя весь разматывается. Я нашел один такой пост, когда еще в ВК была такая, как бы, как ты, наверное, знаешь, там можно было по URL поста, опубликованного в паблике, вычислить его автора. Не, как бы, не сам паблик, а там был зашифрован, ну, как бы URL там был не зашифрован, а просто там, типа, цифровой код ID, как бы, пользователя ВКонтакте. Я через один такой пост нашел девушку. Вот она, как бы, девушка тоже изображает там какой-то, но я удивился, типа, вот все остальные, они там, у них, как бы, я, вот все остальные люди, которые постят там посты про ужасы хрущевок и про то, как, типа, вот, глупые противники сноса хрущевок не понимают своего счастья, она, у нее, на первый взгляд, не было никакой очевидной связи с какими-то провластными структурами. Вот. Что меня и удивило, потому что обычно это все тогда довольно-таки на виду лежало. Ну, так вот, я начал полез к ней в профиль, там, изучил все ее фотографии, нашел людей на этих фотографиях, сравнил какой-то, ну, там провел какой-то, ну, обычный такой, довольно примитивный тогда был асин. И выяснилось, что девушка работает в таком совершенно никому неизвестном ООО «Соседи», которая, да, просто называлась ООО «Соседи». Вот. ООО «Соседи» через, как бы, сложную цепочку владения принадлежала, собственно говоря, правительству города Москвы. И был такой, ну, до сих пор, наверное, существует «Московские информационные технологии». По-моему, тогда он входил в структуру департамента имущества. Но не суть важно. Главное, что это была, как бы, на первый взгляд частная контора, которую ты, если долго покопаться в государственном реестре юрлиц, ты поймешь, что она на самом деле принадлежит целиком и полностью московской мэрии. Это отдел московской информационной технологии, это еще и лужковское изобретение, которое, насколько я помню, оно у него было какое-то, его еще в 2004, по-моему, году сформировали с целью, типа, освещения деятельности городских властей или что-то такое. Ну, там сидят какие-то люди, которые вот, типа, следят за тем, чтобы в подведомственных мэрии медиа, тогда их было довольно немного, ну, как бы, правильные вещи писали про мэра. Вот. Потом в 2014 году мэрия очень сильно расширила свой медиа, как бы, свои медиа-активы, она купила там «Аргументы и факты», прибрала к рукам «Вечернюю Москву» и превратила их в абсолютно, как бы, 100% подконтрольные мэрии издания, в которых пишут только про то, что там свобода творчества довольно ограничена в этих принадлежащих мэрии изданиях, то есть им просто из этого департамента мэрии им присылают такой 40-страничный документ, в котором, как бы, все расписано, как бы, тексты, как бы, свобода творчества в этих мэрских изданиях сводится, типа, к тому, чтобы выбрать одну из трех картинок на предложенных на выборы и заголовок. Но что касается «Фабрики троллей», то оказалось, что это ООО «Соседи» работало именно как такая абсолютно, ну, как бы, абсолютно такое... Они сидели в таком здании на улице Павла Андреева в Москве, у метро Тульская, на котором не было вообще никакой вывески. То есть оно там, я туда пришел посмотреть, как это выглядит вблизи, и нашел, как бы, дверь на замке, то есть ты не можешь ее просто открыть. Ты проходишь только по этому. Там нет вывески, там черным плотным занавешены все окна, и там сидят люди, которые, как бы, за зарплату в конверте сидят и пишут эти восторженные комментарии про то, как прекрасно, что все ужасные хрущевки снесут, и так далее. Ну вот, ну это оказалось как-то... Как...
Ты понимаешь, вот спустя годы, насколько это вообще, эта империя, она как-то она изменилась? Понятно, что она по-прежнему явно работает, Сергей Семенович, но ты понимаешь ее там масштаб, изменила ли она подходы работы? Или это, ну, есть ли примерное понимание? Понимаешь, что они скрываются, честно?
Сейчас это уже, на самом деле, они даже не, особенно-то не скрываются. потому что сейчас вот последние я про них видел, что после присоединения к Москве как бы новых районов, так называемой новой Москвы, все эти вот эти вот там произошла где-то примерно тогда вот в 17, ну, в районе 17-го, по-моему, года. Там у них произошел такой как бы количественный, не качественный, а скорее количественный скачок, и то есть все это их присутствие мэрии в соцсетях значительно усилилось, и они как бы в ботов стали превращать не только живых людей, но и целые как бы медиа-организации. У меня там в одной из следующих глав этого моего расследования там описано, как мэрия просто прибрала все районные окружные здания и превратила их в такую как бы армию ботов для хакинга Яндекс.Новостей. Там была такая схема, что как бы эти все в Москве было тогда, по-моему, 127 районов и 10 округов, и в каждом была, в каждом округе была своя газета, и в каждом районе была своя газета. Когда-то они были бумажные, но они постепенно, за исключением нескольких районов и округов, где как бы уже были свои сложившиеся медиа, как бы свои сложившиеся аудитории, у них не было абсолютно никакой, их брали просто бабушки там, чтобы для кошачьих лотков. Значит, мэрия тогда их, по-моему, это было в 2014 или в 2015 году, то сейчас точно не помню. Короче, мэрия их все скупила, бумажные газеты упразднила, каждый из 127 районных газет и 10 окружных завела отдельную лицензию Роскомнадзора, чтобы они, как ты помнишь, по закону об агрегаторах, каждая из них считалась, а они абсолютно идентичны, они абсолютно клоны такие, то есть там меняется только типа там на... Типа наша Одинцова, наша Капотня и так далее, но они все абсолютно идентичны, и содержание их тоже абсолютно идентично. То есть там я видел просто методички, которые им там мне присылали их сотрудники, типа там у них главный был, главный смысл их существования был в так называемом принципе «Три Москвы, три Собянина», который был, видимо, тогда актуален для тогдашнего, для тогдашних алгоритмов Яндекс.Новостей, просто для того, чтобы... некая фигура считалась как бы лидером общественного мнения, она должна в заметке упоминаться три раза и стоять его фотографии. Поэтому в каждой заметке абсолютно не важно о чем. Типа в Зюзина прорвало трубу, Собянин, 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 фотография, цитата. То есть они брали целые газеты, превращали их в бот-фермы, ну и людей, соответственно. Вот. Газеты для того, чтобы хакать Яндекс.Новости, по команде заполнять весь сюжет как бы одинаковыми заметками, и тогда типа Яндекс это проглатывал, как будто происходит какой-то breaking news, и формировал из этого сюжет. Типа Сергей Собянин разрезал ленточку на открытие детского сада. Вот. Как, потом, когда к Москве присоединили эти новые районы, их жители стали замечать, что типа вот в ВК начали появляться как бы клонированные такие паблики ВКонтакте, типа «Наш Троицк», там, что там еще, «Наши новые Переделкино» и так далее, которые тоже были, они просто нашли, эти жители этих новых районов Москвы, нашли мое расследование, типа да все как бы понятно, откуда эти люди взялись, посмотрите, там все типа наштампованные одинаковые совершенно паблики в ВК, которые кросс-постят друг друга, в основном как бы контент какой-то, не имеющий абсолютно никакого отношения к, как бы, к этой местности, к этим городам. Потому что, как на самом деле, как потом выяснил, через некоторое время выяснил коллега Иван Голунов, на самом деле на поддержание этих пабликов был поставлен на поток, и им занимались, по-моему... слабослышащие люди, которых нанимали типа вот на какую-то мелкую работу, которые вообще были не из Москвы, там из регионов, они сидят там какие-то, им дают, им присылают из Москвы задания, типа запостить столько там новостей в паблике, но людям из, ну, как бы людям из далеких от Москвы регионов, им там что Троицк, там что Новопеределкино, там еще какие-то Одинцово, им, наверное, как бы Ему дают 10 пабликов, он туда постит по команде, а потом люди в троицком паблике, в котором он постит картинку там какой-нибудь достопримечательности из какого-нибудь там... Посмотрите, как прекрасно в нашем городе Троицке, а там какой-нибудь там площадь или там какое-нибудь известное здание из какого-нибудь совершенно другой страны Подмосковья. И вот, и местные люди там пишут, что это за
бред. Ты понимаешь как раз вот портрет типичного вот этого тролля? Что это за люди, которые за, не знаю, какую там зарплату ежедневно врут? Кто они такие?
Ты знаешь, я пытался с некоторыми, да, я с ними много общался, я там им писал, естественно, всем этих, всех этих людей, которые на картинке, тогда еще непуганные люди всю свою жизнь выкладывали в Инстаграм, со всеми легко, видишь, я сижу на фоне белой стены, чтобы не было видно, где я. Тогда еще люди, как бы, непуганные люди выкладывали всю свою жизнь в Инстаграм, по этим Инстаграмам все можно было легко вычислить, где они работают, где они так далее. Я их доходил, я с ними вел беседы. Среди сотрудников этого соседи, например, обнаружился один волонтер Навального. То есть он как бы днем работал в этой пропагандистской как бы теневой конторе, за зарплату в конверте расхваливая Собянина, а вечером шел волонтерить к Навальному. И у него в Инстаграме там типа полно каких-то фоток, там селфи с кубов Навального и так далее. Это люди абсолютно рандомные. Просто люди, знаешь, откликались на какие-то объявления там на HeadHunter'е. Типа зарплата в московском офисе 40 тысяч, как бы нормированный рабочий день, все нормально. Ну там ничего, там они приходили, они такие, ну да, а что тут такого, ну да. Сидим там, ну, перекладываем файлы из одной папки в другую, а что тут такого-то? Ну, то есть люди, ну, это не какие-то, супер-пропагандисты с промытыми мозгами. Просто какие-то обычные московские 20-летние люди, которые приехали, или там, ну, приехали в Москву там делать карьеру. Типа, о, офигенно, нашел первую работу там за 40 тысяч. Когда это было еще довольно дофига, типа, для приезжего в Москве. Вот. И так, ну, как бы люди ничего из себя... Некоторые мне говорили, да, я знаю, что я занимаюсь каким-то полным дерьмом, ну, а что делать? Другой работы нет. Вот, обычные, ну, как бы обычные просто 20-летние, 30-летние ребята. Над ними уже, там дальше над ними, это, конечно, уже такие прожженные пропагандоны, карьеристы, которые вот сделали на этом всем карьеру. В какой-то момент я стал считать, это все складывать, и выяснилось, что вот у этой всей... только по тому, что можно по открытым источникам, по госзакупкам и так далее вычислить, у нее тогда была у этой пропагандистской империи, в которую входили там все эти медиа, которыми владеет мэрия, все эти от больших крупных информационных агентств, типа ГН Москва, там... Москва 24, телеканал Москва 24, как бы легитимные такие как бы медиа, до этих псевдорайонных газет, которые не существуют ни зачем, кроме как захламлять Яндекс Новости и поднимать рейтинг Собянину. И вот этих вот ООО «Соседи», по-моему, они до сих пор существуют, у них там даже... цель была, по-моему, построить как бы про Собянинскую просто отдельную социальную сеть под названием «Соседи», но это ничем не закончилось. И дальше они просто продолжают также поддерживать все эти гору местных, как бы якобы местных пабликов, которые мимикрируют под, ну, как бы органические районные паблики. Но только в них там нельзя ругать власти, нельзя ругать Собянина и все. Это, по-моему, все до сих пор существует. Вот, если я просто за этим уже не слежу, потому что это было, когда я жил в Москве, это было довольно удобно за этим следить, типа, что на самом деле, я знаю, что на самом деле происходит у меня на районе, и как бы это можно сравнить с тем, что пишут в этом собянинском паблике, типа, наше такое там, не буду говорить где.
А я тебе в конце, знаешь, я тебя прошу, как раз, есть ли у РИА, там, у RT, вот свои тролли. Ну, то есть, много говорят, что все эти, знаешь, новости в стиле, там, болгары восхитились, израильтяне согласились, и эти комментарии, да, под статьями, которые потом из них выдергивают и делают новости, что на самом деле пишут, там, собственные тролли, РИА, там, как ты думаешь, у них есть свое подразделение, которое отвечает за вот это тролли, которые сидят, там, не знаю, на сайте Daily Mail или на сайте Guardian, или нет?
Ты знаешь, я почему-то был уверен, вот что касается Рио, я не договорил, я быстро закончу, выяснил, что бюджет у этой всей конторы, у нее больше, чем у Russia Today. То есть вот только у московской, ну, тогда там 19 миллионов рублей, тогда было примерно 300 миллионов долларов по тогдашнему курсу. То есть примерно годовой бюджет всей Russia Today со всеми зарубежными корпунктами. А это только вот из бюджета города Москвы выделялось только на то, чтобы забивать Яндекс Новости и ВКонтакте этим пропагандистским хламом. Что касается РИА, я не уверен, что это имеет держать целое ERT. Да, то есть, ну, и, разумеется, понятно, что все эти комментарии пишут тролли, но на самом деле там... Мне кажется, в этом нет особого бизнес-смысла, потому что держать целый отдел, когда это можно аутсорсить уже существующим, это же нужно у себя-то отдел, это нужно как бы с нуля его поднимать. А зачем же, если есть уже существующие? Наверное, может быть, это те же самые, может, это были те же самые люди из международного отдела агентства интернет-исследований. То есть зачем у себя создавать новую структуру с нуля, когда можно просто аутсорсить ресурсы уже доступные? Я думаю, что это так было устроено. Хотя на самом
зайти
деле...
в соседний кабинет.
Да, зайти в соседний кабинет, как я это называю, да.
Вот. Ну как раз, да, про агентство интернет-исследований при Пригожине я поговорю сейчас с Тошниковым. А тебе спасибо большое, что пришел, рассказал, как это устроено и было устроено у Сергея Семеновича Собянина. Спасибо.
Давай, всегда рад, зови еще.
Короткое содержание предыдущих серий. Но диалог крупнейшей фабрики сейчас АП. У Сергея Семеновича Собянина своя фабрика. Но именно нарицательное для троллей – это Пригожинская фабрика троллей, и с ней я поговорю с Андреем Стошниковым из проекта «Система настоящего времени». Андрей, привет.
Привет, слышно меня?
Да, слышно хорошо. Смотри, тут как раз вот Леша Ковалев, не знаю, специально или случайно, перекинул мостик к нашему разговору про Пригожинскую, которая, фабрику троллей, которая, да, такой, именно нарицательная для фабрики троллей. У меня такой тебе вопрос, потому что у меня для него нет окончательного ответа. Ты понимаешь, вот масштаб фабрики накануне мятежа, ну, то есть мятеж, допустим, берем как точку, когда начался какой-то закат этой системы, возможно, ты понимаешь, вот чем была фабрика там 22 июня 2023 года, что у него было там, количество сотрудников, что она охватывала, чем занималась? Пригожинская.
Это хороший вопрос, потому что фабрика троллей переживала несколько волн своей деятельности десятилетней. Они переезжали из каких-то невероятно крутых офисов в совсем ужасные. Они консолидировались в одном месте, потом разбредались в разные бизнес-центры, в том числе на окраине Петербурга. Они предлагали высокие зарплаты и нанимали блогеров, чтобы они делали им творческий контент, а потом снова возвращались к какой-то системе найма людей за очень низкую зарплату, без подготовки, у которых абсолютно нет никакой творческой жилки, и которые просто копировали и вставляли комментаторы, сейчас эту работу может выполнять искусственный интеллект. И так они действовали вплоть до начала полномасштабного вторжения в Украину, когда появился Киберфронт Z, новый проект Пригожина, который совершенно открытую нанимали на хедхантинговых сайтах. У них был телеграм-канал, и по-прежнему он действует на несколько десятков тысяч человек, где прямо так и говорится: если вы спамер, комментатор, контент-аналитик, журналист, приходите к нам в Киберфронт Z, будем вести информационную войну, гибридную войну с Западом, чтобы поддержать Россию на так называемой специальной военной операции. И, кстати, деньги они предлагали тоже не очень большие, 45 тысяч рублей, это тогда чуть больше 400 долларов в месяц. У нас, наверное, с тобой такая зарплата была, когда мы журналистами начинали работать. Вот у троллей такая зарплата была 10 лет назад. Видимо, спрос был на то, что люди придут заряженные уже пропагандой, которые хотят помочь своей стране или что-то в этом духе, потому что у них была такая непрагматическая, скажем, направленность, как у предыдущих итераций троллей, когда люди приходили профессионалы и делали, что им говорят. Но не было в этом какого-то этического компонента превалирующего. Вы таким образом ведете информационную войну, помогаете родине достичь военных целей. И все это существовало, существовало, туда устраивалась школа, фонтанки. Нам, например, удалось посмотреть разные метаданные аккаунтов, которые ведут эту деятельность. Они все были зарегистрированы на доменные имена fa.com или что-то в этом духе, очень легко ассоциировавшиеся, очень легко ассоциировавшиеся с фабрикой троллей. То есть фа — это фабрика, и вот у них было много со словом, с сочетанием букв фа, электронных почт, на которые они были, эти аккаунты. В общем, их удалось, как фонтанка опубликовался кто-то из этих троллей. И там интересно было, потому что их сравнивали с троллями из Албании и Никарагуа. Ни за что не догадаешься, по какому моменту они совпали вот с этими двумя странами. Это очень интересно. У них вся активность начиналась к вечеру в основном. Почему? Потому что у тролля есть определенный норматив. И они приходили на работу и занимались фигней целый день. К вечеру им нужно этот норматив заполнить, и они как сумасшедшие начинали строчить. Если мы посмотрим, активность, она нарастает и спадает в течение дня в разные часы. Например, есть обеденный перерыв, человек заходит в соцсети, есть утренний там просмотр соцсетей за кофе. У них в основном все фигачилось вечером, потому что они не успевали выработать, обратили внимание, да, следователи из Фейсбука.
Сейчас слышишь меня, да? Слышишь меня?
Да.
Да. А вот скажи, ты как раз упомянул, да, что Киберфронт Z, он ориентировался на людей идеологических, да? А если мы возьмем за все 10 лет, вот как бы ты описал средний портрет тролля? Что это за люди? Тем более ты с ними общался, я тебя отдельно спрошу, ну кто это? Потому что я вот и Рейтер спрашивал, да, про троллей, и Леша Ковалева про тролли Собянина. Вот тролли Пригожин, это кто были? Какая у них была мотивация?
Совершенно верно говорили твои предыдущие собеседники, что это случайные люди. Это люди разных ростов, с разными профессиями в прошлом. Люди как местные, так и из провинции приехавшие. Для них это была первая работа. Как бывшие журналисты, которые прекрасно просто понимают, куда они идут и что они будут делать. Так и люди, которые вообще не отдают себе отчет в том, куда они попали, но они просто выполняют задачу и получают 45 тысяч в месяц. Портрет этих людей еще тем, что там большая текучка. Люди не задерживались там в основном на много лет. В офисах постоянно новые лица, постоянные штрафы. Их у Пригожина именно. У Пригожина вообще штрафы была любимая вещь. У него в кейтеринге все время штрафы, наказания за провинности. И ту же систему он перенес. Люди приходили, смотрели на это, убегали оттуда. Потом, когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, что они просто ничего не умели даже понять, проливать. Они механически выполняли какие-то вещи, а остальное их уже волновало во вторую, в третью часть.
А вот я упомянул, да, с некоторыми общался, у тебя вот такой в одном материале, про Мальцева, да, был скрин IP-адреса. И я хотел спросить тебя, насколько вот сложно доказывать, что там конкретный паблик принадлежит троллям? И как вообще, какие есть инструменты, чтобы доказать? Потому что, знаешь, сейчас люди пишут, это тролль, это пригожинский тролль. Но вот ты там упомянул, да, что вы как-то через сайты доказывали. Насколько вообще легко доказывать, что там конкретный паблик или конкретный аккаунт принадлежит троллю? Ну, вот это у тебя IP, да, здесь все просто. Тебе даже IP девочка дала, да? Ты знал его. Расскажи, пожалуйста.
Как появился этот IP? Мы просто попросили нашу источницу, которая еще работала на фабрике, но собиралась оттуда увольняться, прийти и сфотографировать основной сетевой адрес всей этой структуры. И обычно в таких конторах сетевые адреса меняются или установлен какой-то общий VPN, чтобы не палиться и тот же Facebook не удалял тысячами и тысячами эти аккаунты. У них было не совсем так. У них был основной IP-адрес. Если они хотели выходить через VPN, они выходили через VPN, но этот основной IP-адрес, он отслеживался просто везде. То есть мы его скопировали просто в Google и нашли сообщения на каких-то региональных форумах в России, форуме владельцев стрелкового оружия в США. Он проявлялся в такой системе, которая отслеживает, например, какие торренты скачивают люди, и можно было посмотреть, какие фильмы они собираются смотреть или какой софт используют. Так было примерно там, 7-8 лет назад. Потом они, конечно, поумнили, особенно к американским выборам 2016-го, года у них уже была более подготовленная система, но я могу адресовать тебя к двум проектам, которые ведут люди, поэтому они, видимо, выходят в прямые эфиры. Буквально также ловушка повара и призму больших данных. Вот появляется аккаунт, который ведет себя подозрительно. Потом смотрится, какие аккаунты появились примерно в то же время и пишут примерно то же самое, примерно в тех же местах. Это все объединяется в большой массив, и потом ведется слежка за этим массивом. И видно, как туда вбрасывают темники, и люди их отрабатывают. Некоторые создают скрипты, которые подсвечивают этих ботов, например, в Твиттере или во ВКонтакте. Иногда эти проекты сообщают владельцам соцсетей о том, что подозрительная активность ведется. Илон Маск уже, когда стал владельцем Твиттера, сейчас эта соцсеть называется X, он удалял такие аккаунты. ВКонтакте удалял такие аккаунты, а потом иногда восстанавливал. Очень странно. В общем, адресую тебя и наших зрителей к этим двум проектам, потому что они на волонтерских началах совершенно работают, но публикуют очень серьезные отчеты о том, как нам пытаются зафудить и сплавить.
Ловушка повара и... Как второй называется? Просто там звук залагал немножко.
Антибот фон Навальный.
Да. Ну, видишь, кстати, звук лагает, причем лагал он у всех, и я уверен, что это тролли работают. И как раз к троллям. Такой осторожный вопрос, потому что и журналистки здесь есть составляющие вообще, но все-таки ты понимаешь, вот что сейчас происходит с Пригожинской фабрикой? Ну вот, там она была, возможно, на пике могущества, возможно, нет. Пригожина нет. Точно нет, да? Вот что сейчас с этими пабликами, кто их ведет, кому они принадлежат, что они отрабатывают? Это же такое ощущение, знаешь, у тебя, допустим, было 10 газет, потом, собственно, газета исчез, а газеты продолжают выходить. Или не выходить, не знаю. Вот какая сейчас там картина?
Смотри, в мае 2023 года, когда Пригожин начал орать Шойгу, Герасимов, где боеприпасы, и критиковать какого-то там дедушку, который, видимо, Путина и не знаю кого, который неправильно ведет войну. Часть троллей от него отреклась. Они начали критиковать Пригожина. Речь идет о тысячах аккаунтов в разных соцсетях. Но часть продолжали его поддерживать. Последнее сообщение о киберфронте Z в телеграм-каналах, связанных с этой организацией, было за полтора месяца до мятежа. Как они работали во время мятежа, не очень понятно, но аналитики утверждают, что 23-24 дни мятежа были самыми пиковыми для троллей. Потом Пригожин уходит немножко в тень, тролли продолжают работать, но по такой вегетарианской достаточно программке. Они хвалят Путина и поддерживают войска. Они не призывают к мятежу, они не призывают там устраивать геноцид или что-нибудь в этом духе. Мы помним, что у Пригожина всегда очень высока была компонента его личности. Он придумывал часто анекдоты, мемы, которые потом публиковались через эти аккаунты. В основном анекдоты и мемы на анальную тематику. Не знаю, почему это вопрос психиатрам, которые изучают его портрет. Вот. Но по сравнению с тем, что раньше было, это была такая рутинная работа. Потом Пригожин погибает в авиакатастрофе, и тролли пишут о нем разные комментарии. Один заключается в том, что его убили террористы, другой, что он был героем, но потом вагнеровцы подняли мятеж, и теперь он смазал впечатление своей исторической личности, его нужно воспринимать смешанно, так они примерно пишут. И, собственно, вот, некоторые просто отдают дань Пригожину, говорят, что он, как один тролль писал, выключил телефон и ушел в закат. Вот, понимаете, как хотите. Такое ощущение, что у людей там с компьютерами в бизнес-центре «Арсенал» в Петербурге появилась некая свобода творчества. И они, как идеологически подкованные люди, могут себе позволить и покритиковать своего бывшего владельца, и похвалить.
А прикинь, такой огромный лайнер, который идет без капитана, где каждый матрос делает, что хочет. У меня тут есть в комментариях вопрос, задавали еще чуть раньше, но я, так как ты, мне кажется, в этом лучше всего разбираешься, задам тебе. Вот человек спрашивает, а как определить, что это тролль, или что этот аккаунт, в смысле, там, паблик ВКонтакте или где-то принадлежит троллю. Вот на что обратить внимание и как это сделать? Есть какие-то, может быть, внешние признаки, внутренние? Можешь дать такие советы людям, которые не искушены в такого рода расследованиях?
Самый тупой тролль-аккаунт всегда и владеет аватаркой ворованной у кого-то. Иногда они берут одну аватарку и ставят на несколько аккаунтов сразу. Можно правой кнопочкой кликнуть на эту картинку и поискать ее в Гугле или в Яндексе. И если будет много аккаунтов с таким лицом, с разными именами, то, скорее всего, если аккаунт ведет себя подозрительно, то это тролль. Есть более искусные варианты, когда они используют созданные с помощью искусственного интеллекта аватарки, или там как-то отдельно специально фотографируются, потом фотошопят эти снимки, получается чуть-чуть сложнее их вычислить. Но вообще с троллями, поскольку это примитивная достаточно технология, вот если они крякают как утка, если ходят как утка, если думают как утка, то это, скорее всего, утка, ну, в данном случае утка-тролль.
Да, потому что, знаешь, есть такой часто тоже контраргумент. Если вам не нравится, что пишет человек, не факт, что это тролль, поэтому сразу его так не называйте. Есть же такая тоже фраза, знаешь, как раз к вопросу прокрякает.
Да, я вообще поэтому не вступаю в какие-то интернет-дискуссии, потому что я точно знаю, что это испортит мне день, особенно если какой-нибудь профессиональный тролль попадется, который мне будет доказывать, что то, что я видел собственными глазами, неправда. И это безумно вымораживает, на самом деле, когда ты в чем-то уверен, а тебе доказывают с 10 аккаунтов, что этого не было. На самом деле, вот мы много говорили про троллей, но давай признаем ближе к концу этого эфира, что это не очень достойная профессия. Мы можем понимать людей, которые туда попали случайно, но вот те, которые с удовольствием много лет работают, и там, значит, сейчас они медиагруппа «Патриот», и они считают, что ведут какую-то важную для России информационную войну, ну, неправда это все. Они просто всех бесят. Их задача — задушить любую дискуссию. Может быть, эта дискуссия бы сложилась в их сторону, но цель — просто задушить. Любые попытки людей в интернете найти какую-то истину, взаимодействовать между собой. В общем, мой итог такой, что я хочу просто, чтобы этого было как можно меньше.
Ну, я надеюсь, что это возможно, хотя, мне кажется, технологии довольно интернациональные. Спасибо тебе, что зашел, что рассказал про Пригожинскую фабрику и про то, что с ней сейчас происходит. Спасибо, Андрей.
Пока.
Ну, в общем, почему-то у всех трех героев лагал интернет, поэтому я уверен, что на самом деле нет, так бывает совпадение. Но хотя можно сказать, что это все старались тролли, которые смотрели этот стрим. В чате там обсуждали, что тролли комментировали этот стрим, поэтому, уважаемые тролли, если вы будете смотреть стрим потом, чтобы написать про великого Пригожина, потому что на слово «Пригожин» часто приходят, или, например, про великого Кириенко, ну, у вас же есть какой-то анонимный аккаунт, напишите в комментариях, Почему вы работаете за плошку риса? Какая ваша мотивация? Нравится вам ваша работа или нет? Пусть хоть там, хоть под этим эфиром тематическим, у вас будет возможность высказаться, выговориться вашему специалисту по троллям и приговоженноведу, и психотерапевту, и журналисту Андрею Захарову. Можно также у меня в телеграм-канале Захаров оставлять комментарии, лайкать, ну, писать, что вам нравится, что не нравится. Всем пока. We'll be right back.